помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня мы поговорим об очень широкой теме и, наверное, может быть, не очень даже исторической теме. Программа как бы историческая, но мы скорее будем сегодня давать оценки и в прошлое оглядываться не очень далеко. То есть, по сути, о дне сегодняшнем будем говорить. Говорим о шпионах или о шпионских скандалах. Поводом для этого разговора становится публикация CNN, не публикация, материал телеканала CNN, где нам сообщили о том, что из России был эвакуирован сотрудник администрации президента Олег Смоленков. После, ну, якобы это все произошло в 2017 году, после того, как эта информация вышла, отовсюду посыпались комментарии максимально противоречивые, но я бы все-таки в качестве какого-то такого основательного комментария рассматривал то, что заявил Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, подтвердил, что да, Олег Смоленков работал в администрации главы государства, но на тот момент не был каким-то значимым, серьезным сотрудником, каких-то доступов очень специальных не имел, высоких постов не занимал, кроме того, несколько лет назад его уволили, поэтому... Ну и какой, собственно, спрос. Но и были более эмоциональные комментарии по этому поводу. В общем, это дает нам повод поговорить о шпионских скандалах российско-американских, может быть, в иных конфигурациях. На слове «скандалы» я настаиваю. Представляю нашего гостя Андрея Манойлова, политолог, профессор факультета политологии МГУ. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Почему настаиваю на слове «скандал»? Потому что есть ощущение, что значительная часть этих историй, которые становятся доступны публике, они, во-первых, очевидно, да, доступны благодаря СМИ, а во-вторых, вот если бы не энтузиазм СМИ, такого бы значения исторического этому всему не придавалось бы. И даже эта история со Смоленковым, просто интуиция подсказывает, что вряд ли за ней действительно стоит что-то политически важное, политически значимое. Просто мы, журналисты, начиная с CNN и продолжая кем угодно, и нами в том числе, просто с энтузиазмом по этим поводам работаем, люди с энтузиазмом это читают, а на самом деле для судеб мира это все малозначимая история. Или я не прав?
Ну, средства массовой информации для того и предназначены, для того, чтобы мы, любую информацию, которая попадает журналистам, в максимальном полном объеме передавать своим зрителям, слушателям и читателям. То есть в этом отношении средства массовой информации здесь палку не перегибает, и действует они абсолютно правильно. Дело не в СМИ, а дело в том, что скандал возникает обычно в том случае, если какие-то неожиданные факты или там сведения, похожие на факты, всплывают как раз неожиданно, внезапно. Вот если, допустим, есть какой-нибудь там шпион американский, гипотетически, да, без привязки там, к какому-то, к какой-то конкретной личности. Его вербует американская разведка, потом какое-то время он работает на американскую разведку, затем что-то его начинает выдавать, он попадает в поле зрения
наших,
нашей контрразведки. Да, сначала... Просто как возможный контакт там, установленных разведчиков, например, американских. Вот. А потом, когда его начинают уже отрабатывать, всплывают определенные факты, он из людей, имеющих связь, возможно, там, каким-то образом связанных с установленными разведчиками, превращается в подозреваемого. Ну и затем, если значит, версия подтверждается, ну вот тогда его разоблачают и берут. Так вот, если его берут
коллеги,
с поличным,
условно говоря,
с поличным, И выясняется, что это какой-то там, ну, все-таки значимый там чиновник, который обладает доступом к государственной тайне и так далее и тому подобное. И это придается широкой огласке, то есть в СМИ эта информация полным исчерпывающим образом в виде там пресс-релизов, свода каких-нибудь официальных заявлений поступает в тот самый момент, когда этого шпиона взяли. То никакого при этом скандала, как правило, не возникает, потому что нет эффекта неожиданности. Видно, что вот спецслужбы работали, 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 когда, наконец, они убедились, что это шпион, дождались того момента, когда его можно взять, таким образом, чтобы во время задержания...
Ну и после задержания можно было, очевидно, доказать.
Задокументировать его деятельность, конечно, обычно берут с поличным. Вот тогда никакого скандала не возникает. А если вдруг всплывает какая-то информация, что какого-то там шпиона, какой-то шпион сбежал, и об этом знали, но почему-то не придавали огласки в силу там разных причин, вот тогда начинается вот эта вот накрутка.
Но такие случаи, которые вы описали, да, когда предоставляется общественности весь массив информации, которую можно по закону предоставить о том или ином шпионе, это, по-моему, это редкость. Ну, вот если я оглядываюсь на то, с чем нам приходится работать и о чем нам приходится рассказывать, это происходит нечасто, ну и вы говорите, что это не влечет за собой скандал.
Ну почему? Вот самый последний пример — Фрёдеберг. Да, его взяли с поличным на сеансе агентурной связи при получении от завербованного им офицера Северного флота, секретной и совсекретной информации там, о подводных лодках, о флоте, о кораблях. Взяли с поличным. Ну и где? Вот типичная классическая ситуация.
Ну, один пример, хорошо. Но просто такой, знаете, широчайшей огласки с генерацией версий вокруг произошедшего, с отслеживанием биографии персонажа, пусть даже вымышленной.
Вот смотрите, значит, любые версии, инсинуации и слухи, и домыслы, они быстро разрастаются в том случае, если где-то что-то не договаривает, если есть дефицит информации,
никогда не договаривают. Ну, почему? Никогда нет всего объема информации, и даже если есть, все равно всего? Параллельно возникают какие-то личности, какие-то источники, которые доливают своего. И...
Вот смотрите, возьмем того же Берга. Это вот свежий пример, которого взяли разведчика, значит, которого взяли норвежского, да, которого взяли совсем недавно. Ага. Вот, и недавно его осудили, кстати говоря. Так вот, с Бергом какие домыслы и инсинуации, и версии возникали? Да никаких, потому что там предельно четкая была ситуация. Его взяли с поличным. На сеансе агентурной связи перед этим выявили его вот этот контакт, с которым он агентурное отношение, значит, установил. Арестовали этот контакт втайне от Берга, да, провели с ним разработку, в том числе внутрикамерную, контакт, согласился сотрудничать со следствием. И вот благодаря его помощи Берга как раз навстречу выманили и взяли. Все четко. Вот здесь придумать что-либо невозможно. Вот единственное, какие-то вот такие вот элементы устного народного творчества, которые там появились в связи с этим Бергом, эти элементы подбросила норвежская сторона, потому что они пытались сказать о том, что это просто добрый пенсионер, у которого там куча детей в Норвегии, у которого доброе сердце, который просто ходил по семьям моряков-подводников Северного флота, раздавал подарки разные из гуманитарной цели, а заодно спрашивал, а где папа служит, да, на каких кораблях, а куда там корабли ушли, а почему его дома нет, вот, и так далее и тому подобное. Вот это было единственное, элемент сказительства. Здесь же, в данном случае, проблема заключается в том, что, опять-таки, вот...
Здесь вы имеете в виду в деле Смоленкова уже?
В деле Смоленкова, да. Ну, во-первых, непонятно, был ли этот шпион вообще. То, что Смоленков с такой фамилией, имени, отчества работал в администрации президента, это
подтверждаю,
факт.
Подтверждаю, так.
Правда, сбивчивые комментарии официальных представителей вот этих же структур и Пескова, в том числе, которые утверждали о том, что он работал в управделами, не в управделами он работал, а работал в аппарате Ушакова.
Это кто, в свою очередь?
Ушаков — это помощник президента Российской Федерации.
Нет, я не спрашиваю, кто такой Ушаков. Я спрашиваю, это кто заявил об этом, что он работал конкретно с Ушаковым по линии внешнеполитической?
Сохранились справочники телефонные. И вот там совершенно четко видно. И, в общем, линия тоже в этом отношении понятна. Инсинуации стали вызывать вот эти вот, значит, сначала мямление, вот, которое шло от нас. Потом сбивчивые комментарии, которые начали опровергать. Плюс CNN заявила, ссылаясь на свои анонимные источники, которые она не раскрыла, о том, что это там был ценный шпион, которого эвакуировали. Но
приплели к этому старика Трампа. Ну, это, вот, мне кажется, тоже принципиальный момент. То есть история продалась так хорошо, в том числе потому, что было сказано, что пришлось эвакуировать вероятного Смоленкова, потому что на встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп сделал какие-то заявления, исходя из которых наша сторона могла предположить, что этот парень Смоленков работает на американцев.
Ну, вы абсолютно правы, да, привязали к Трампу, хотя Трамп здесь, наверное, и ни при чем. Ну, вот использовали. Но, опять-таки, Смоленков... Он пропал в Черногории, да, семейством своим. Куда делся, непонятно. Смоленкова не нашли. То есть вопрос ему задать невозможно. Его могли элементарно там убить, например, какие-то криминалы. Нет доказательств того, что он как раз был шпионом. То, что он шпион, утверждает наши российские источники. Даже CNN не называет фамилии, имя, отчество. CNN аккуратно навела фокус внимания, снабдив деталями, на тот объект, в отношении которого уже и журналисты, и наши политики, которые приняли эту версию, все домыслили. Поэтому нет уверенности в том, что этот Смоленков действительно был шпионом. То есть доказательств на самом деле нет. Мы говорим о фейке пока что. Это во-первых. Во-вторых...
Ну, смотрите, вы же знаете про еще один штрих этой истории, связанный с тем, что журналист, к сожалению, не помню какого американского издания, якобы нашел место, где в США проживает Смоленков, явился туда, его туда не пустили, но люди, которые его там встретили, назвались друзьями Смоленкова, после этого ему удалось переговорить с соседом, и сосед сказал, что, слушайте, действительно здесь творятся странные дела, вот появились эти люди в этом доме, сам Смоленков дом покинул как-то спешно и так далее, то есть это все обрастает штрихами, которые мы тоже вправе доверять, можем не доверять, об этом сообщают коллеги-журналисты. Я все это к тому, что вот какая бы история перед нами не оказывалась, шпионская, она все равно скандальная, потому что журналисты не могут не доработать, не дорисовать. Даже то, что ту историю, которую вы до этого описывали максимально подробно, ну, наверняка же сами вы тоже добавили.
Там
норвежские ребята...
А? Там нет скандала. Там со стороны норвежских ребят, если их можно так называть, там был плач Ярославны. Они стенали, они плакали. Они получили чувствительный удар, когда у них серьезный их кадровый разведчик был взят с поличным. И посыпалась сеть, которую он создал. Вот они рыдали, там ничего скандального не было. Желания сочувствовать им не возникало. А здесь как раз в силу недосказанности начинается вот эти вот рост фантастических историй. Потому что потребность в информации в деталях есть, а взять их неоткуда.
Уточнение, а вы исходите из того, что на норвежской стороне сигнал описывать деятельность своего шпиона или не шпиона, вот так, что это был такой благообразный мужчина, который просто ходил, знакомился с людьми, сигнал действовать так исходил от тех, кто, в общем, его туда и засылал, или это журналисты, ну, просто по инерции, по некой начали так работать? Я просто к тому, что вы говорите, они получили серьезный удар. Хорошо, но зачем после этого вот так отъезжать медийно, громко? Почему это так?
Ну, потому что они старались... Хотя бы как-то спасти престиж своей разведки, потому что взяли с поличным.
Престиж разведки? Вы исходите из того, что в этих службах, ну, скажем так, люди неравнодушные работают, они действительно...
Люди в этих службах работают разные. Но у каждой разведки, разведсообщества или разведслужбы, как корпорации, есть свой престиж. И если начинают сыпаться их агенты, кто с этой разведкой будет работать? Вот. Прежде чем какой-нибудь объект разработки, которым ищутся разведывательные подходы, примет для себя решение о том, что да, он будет работать с иностранной разведкой, он 10 раз просмотрит все вот эти истории. Если он видит
как,
о том, что...
Как при приеме на работу?
А?
Как при приеме на работу?
Даже более тщательно.
Я догадываюсь.
Вот, потому что ему совершенно не захочется повторить историю кого-нибудь из тех, кто провалился. Если агенты, ценные агенты, которые там рискуют жизнью, сыпятся благодаря неуклюжести, неловкости или более низкой профессиональной подготовке работников, офицеров-агентуристов, то кто с ними будет работать? Поэтому каждый провал... Это удар по престижу, он воспринимается очень болезненно. И не только рядовыми сотрудниками, но в первую очередь руководством. Руководством разведки. Ведь когда в конце августа случайным образом всплыла агентурная связь между Диасдадо Кабельо, вторым человеком в руководстве Венесуэлы, вторым чивистом, и ЦРУ, и выяснилось, что они, оказывается, вступили в отношения, которые могут быть только агентурные, несколько раз встречались... Вот, и уже практически договорились о чем-то за спиной Мадуро. Когда произошел вот раскрытие этой операции, она была до этого тайной, это вызвало колоссальный резонанс, скандал, удар по престижу от Центрального разведывательного управления. Тем более, что ЦРУшники, они удалились в панику, когда 17 августа они прочитали это вот в статье на испанском, и сами выдали... И Кабельо, и подтвердили контакт, пытаясь организовать операцию прикрытия, и контактера. И в результате этого, я полагаю, что это была одна из причин, почему Джона Болтона
сняли.
Он отвечал за это.
Хорошая версия. Слушайте, меня совсем, честно говоря, миновала эта история с венесуэльским агентом. Когда вы говорите, что ЦРУ подтвердила... эти контакты, это как было сделано? То есть были официальные выступления, там, релизы?
Там было сделано следующим образом. Если вот рассказывать всю эту комбинацию. Значит, все началось со статьи, которая была посвящена, вообще говоря, важности сохранения инвестиций России в Венесуэле, которые могут быть потеряны, если Венесуэла вдруг перейдет под контроль американцев. И в статье расписывалось ход переговоров, которые Мадуро вел сначала в Осло, с Гуайдо, да, ну, а следовательно, и с американцами, а сейчас ведет на Барбадосе. И в конце этой статьи, вот буквально несколько абзацев было посвящено, значит, второму чивисту. Диосдадо Кабельо, это председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы, бывший вице-президент, и, как американцы считают, один из шефов, а может быть, единственный шеф крупного колумбийского наркокартеля «Де Ла Солес», то есть наркобарон. И вот в статье описывались его перемещения. Переговоры с кубинцами, которые он провел 7 июня, потом перемещение в сторону Боготы, Венесуэла-Колумбийской границы, и высказывалась догадка, основанная только на сопоставлении фактов, о том, что Кабельо, похоже, ведет свою игру за спиной Мадуро и либо ищет контакты с американцами, и либо их нашел. Вот после того, как это появилось, 36 часов была тишина, а потом Associated Press в Боготе вывесила здоровенную статью, автор ее был Джошуа Гудман, обозреватель, где напрямую Гудман написал, а Гудман работает с американскими спецслужбами, то есть он не раз уже сливал подобного рода информацию. Он написал о том, что факт того, что Диасдадо Кабельо, как минимум, начиная с июля, вел переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками, ему подтвердил напрямую чиновник, действующий чиновник Соединенных Штатов очень высокого ранга.
Можно в этот момент вмешаться, да. Извините? Доверие этой большой, вероятно, подробной публикации основано на том, что журналист прежде давал информацию, и она подтверждалась, то есть, в принципе, он не называет источник, но публикации верят, потому что сам журналист такой уж непростой.
Публикации верят, потому что это Associated Press. Но, поскольку, видимо, все это делалось в спешке, и часть статьи ему продиктовали прямо в стейшн, в резиденции ЦРУ в Боготе, и времени не было, то... Эта статья была вывешена на сайте Associated Press в Боготе, то есть не было времени на центральном вывесить. И она была довольно рваного содержания, видно, что делали спешки. Но Гудман, понимая, что, видимо, какая-то сложная игра идет, ему захотелось прикрыться, и он использовал прием, который, кстати говоря, и наши журналисты часто используют, вот эти неназванные высокопоставленные чиновники, он не указал фамилию чиновника, от которого он получил эту информацию, но указал, что это именно тот самый контактер, который встречался с Кабельо, и что он очень высокого ранга. Далее пошли публикации в СМИ западных такого же ранга. И все из них в течение вот этого 19 числа ссылались на статью Гудмана. Но затем получилась еще более интересная вещь. Причем в этих статьях не подвергалось сомнению, что Кабельо ведет переговоры. Вот это был факт, забитый уже гвоздями. Затем в дело вмешался Axios. Это крупный латиноамериканский сайт, который, видимо, получил такое же указание, что и Гудман. Но так как шла спешка, и в Axios'е подумали, вот есть канал переговоров, с одной стороны там Кобелю, с другой стороны какой-то крупный чиновник. Раз Кобелю засветился, пусть он спасает себя сам, решили они.
Давайте найдем чиновника.
Надо прикрывать чиновника, они знали, кто это. И вот они в своей статье 19-го вечером августа назвали этого чиновника. И выяснилось, что это Маурисио Клеве Короне. Это спецпомощник президента США и одновременно директор по делам западного полушария Совет национальной безопасности США. То есть кадровый разведчик. Засветился контактер. Это был второй крупный провал. Затем было еще интереснее. Вот буквально две минуты.
Да, но просто у меня уже тоже столько вопросов накопилось. Как минимум эти двое, вот за 19 число или там за 20 число, их... шефы с ними уже что-то делают, Мадуро, администрация Трампа, они с ними уже...
Сейчас коснемся и того, и другого.
Okay.
Значит, 19 числа, прочитав фамилию в Axios, журналисты крупного испанского агентства ЭФЭ, значит, они решили взять своих расследователей и отправить к этому Клеве Короне для того, чтобы позадавать ему парочку вопросов о том, что встречался ли он с Кобелю и так далее и тому подобное. Значит, Клеве Короне они поймать не смогли, он не пошел, видимо, на контакт. Но ребята ушли, и они нашли предшественника Клеве Короне, Фернандо Карца, значит, на посту директора. И Карц, который уже прочитал все эти статьи и понял о том, что, ну, все это уже стало достоянием, он сказал, у него и надо подтверждать факт переговоров. Когда ему задали вопрос, есть ли у него, знал ли он об этом, он сказал, да, я знал. Более того, значит, они встречались как минимум два раза, сказал Карц. Значит, Клеве Короне и Диасдадо Кобеле. Причем первый раз они встречались в Каракасе, в посольстве Венесуэлы. Второй раз это была встреча в Вашингтоне. Но при этом Карц сказал о том, что там присутствовал не сам Кобелю, а его доверенное лицо. И в третий раз они собирались встретиться тоже в Каракасе, в посольстве Колумбии. Как он сказал, на этой неделе. Статья вышла 21 числа, 21 августа. Эта неделя, это с 19 по 24. И с этого момента стало понятно, почему ЦРУ ударилось в панику. Потому что, значит, вот это предположение о том, что Кобелю ведет переговоры и может быть завербован американской разведкой, это предположение вышло в статье 17 августа, то есть за 3-4 дня до вот этой третьей финальной встречи. И они перепугались. Клеве Короне, который в это время сидел уже в Боготе в резидентуре ЦРУ, в американском посольстве, и готовился к перелету через границу, видимо, подумал, что готовится операция по взятию его с поличным во время контакта с Кобелю, раз все это знают, раз русская разведка об этом узнала. Что касается Трампа, значит, 21 числа в дело вмешался Трамп. И он сделал официальное заявление по этому поводу. Он подтвердил факт, что американцы за спиной Мадуро, за спиной переговоров в Осло и на Барбадосе вели и продолжают вести переговоры с одним из людей из его ближайшего окружения, очень высокопоставленным. А единственный человек – это вот Диосдадо Кобелю. Значит, это вопрос по поводу Трампа. Именно это, видимо, Трампа взъярило, и после этого Болтон он сказал так, о том, что вы заварили кашу, а мне расхлебывать. И Болтон вылетел 10-го со своего поста.
Судьба Кобелю интересна у себя на родине.
А Кобелю – это интересная фигура, потому что это же крупный наркобарон. Диосдадо Кобелю контролирует весь, значит, транзит кокаина.
Значит, он настолько большой человек, что Мадуро не может от него вот так вот избавиться.
Он платит армии и боливарианской службе разведки. Его брат, младший, Роберто, недавно стал командующим сухопутными войсками. Понятно почему. То есть вот так вот Кобелю взять и арестовать, хотя вот есть доказательства всей его госизмены, ну, довольно сложно. Поэтому Мадуро имел бледный вид, и он как-то вот так...
Ну, то есть до сих пор каких-то радикальных решений в отношении него нет?
Мы не знаем, какие там радикальные решения есть или нет, и где вообще находится Кобелю. Но известно, что 28 августа Диосдадо Кобелю впервые за всю свою историю отменил свои выступления на радио. Он там ток-шоу ведет, да? Раньше вел Чавес, теперь Кобелю. значит, и указал причину в связи с неожиданными обстоятельствами. Какие могли у Диосдада Кабелио 27 августа возникнуть неожиданные обстоятельства? Вот ровно эти самые.
Это Андрей Манойло, политолог, профессор факультета политологии МГУ. Прервемся на информационный выпуск, продолжим после него.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем, беседуем с Андреем Манойло, политологом, профессором факультета политологии МГУ. Можно ли сейчас говорить, сейчас попробуем расширить, но опять же, если сузим до какой-то совсем конкретной темы, тоже возражать точно не буду. Мы можем утверждать, что сегодня на планете самые интересные противостояния происходят между спецслужбами России и США? Или это нам, журналистам, простым ребятам отсюда из Москвы так кажется? Вот две самых интересных разведки сегодня на планете — это США и Россия, или имеет смысл про кого-то другого говорить подробнее и интереснее?
Я думаю, что самая интересная разведка на свете — это кубинская, потому что она...
Мы остаемся в Латинской Америке, хорошо.
Одна из самых сильных, это на самом деле так. Ну и разведка Соединенных Штатов, конечно, они профессионалы это очень высокого класса. Вот, там хороший кадровый состав, они мастера своего дела, виртуозы. Не менее сильная разведка — это вот британское разведсообщество. Мы знаем из всех разведорганов Великобритании только одну организацию, МИ-6. Да, это британская военная разведка. Но понятное дело, что 6-й отдел Министерства обороны. Угу. Главного разведуправления. Но помимо МИ-6 есть еще МИ-5, МИ-4, вот, и прочие службы. Так же, как и у всех.
Вы в первой получасовке подчеркивали, что престиж того или иного разведывательного управления, подразделения — большое дело. Там люди переживают за то, как они выглядят в глазах медиа, в глазах граждан, тем более в глазах своих боссов. История со Скрипалями — это... удар по имиджу британской разведки, или это все как-то так было медийно переиграно, что, в общем, претензий к разведчикам и контрразведчикам сами британцы, может, и не имели?
Ну, почему же это удар по имиджу британской разведки? Ну, во-первых, дело об отравлении Скрипалей — это специальная операция, которая, в основе которой лежит не британская тактика действий, не британский сценарий, а американский.
Рассказывайте.
Американский сценарий там лежит. Вот классическая схема операции информационной войны, американская как раз. Вот она в основе всей этой операции. А британцы для американцев, похоже, выполняли просто грязную работу. То есть это вот был внешний фасад. Действие любой разведки, учитывая, что, ну, это тайная деятельность, а, да, там, производимая с применением мер конспирации, она определяется, как правило, не по людям и не по нашивкам на форме этих людей, а по почерку, по той уникальной совокупности форм, методов, привычек, отличительных особенностей поведения, приемов,
ну,
по которым разведки, вот именно почерк, разведки различаются, ну, вот как отпечатки пальцев у человека. И в этом отношении вот под Скрипалями американский след, это раз. Во-вторых, ну, а почему вы считаете, что дело об отравлении Скрипалей — провал? Это блестящая операция американских и британских спецслужб. Два этапа было отыграно как по нотам. Причем было отыграно так, что все цели, которые они ставили, они добились. Более того, те приманки и стимулы, которые они выдвигали, особенно во второй части, которая началась с 5 сентября и закончилась 8 ноября прошлого года, на них попались даже более крупная рыба, то есть, чем они рассчитывали. То есть вот это сейчас самый лучший такой пример для изучения, как именно действуют иностранные разведки, как они ведут, планируют и организуют операции информационной войны. Вот это вот дело Скрипалей.
Можете в подробностях с указанием на то, что нам следует считать американским штрихом, американским почерком в этом деле. Вот прям, чтоб в дальнейшем случись нам разбирать какие-то ситуации, мы тоже думали про американцев.
Ну, все очень просто. Значит, двух операций, которые разворачивались два этапа. Причем каждый из этих этапов имел свои собственные цели, задачи, и в основу их была положена одна своя схема. Значит, первый этап — это март, начиная с 4 марта, когда были отравлены там Сергей и Юлия Скрипаль, когда они потеряли сознание на ступеньках Солсберийского универмага, и этот этап закончился в начале апреля. Он был очень короткий. Вот все, что происходило в рамках этого этапа, весь сценарный план этой операции, игры оперативной, да, как сказали бы разведчики, укладывался в очень известную схему, разработанную первоначально американцами, но принадлежащие теперь, конечно, не только им одним. Эта схема называется игрой с пошаговым повышением ставок, когда с каждым информационным вбросом в основе этой схемы лежала вот эта классическая схема информационных операций США, состоящая из последовательности вбросов, разделенных периодами тишины или экспозиции, с обратной связью и вот объединенной в итерационную схему. Но это... долго об этом говорить. Вот в этом первом этапе было 4 вброса, и с каждым вбросом ставки по 4, по 5 основным параметрам, по статусу жертвы, по, значит, статусу инцидента, по статусу официального лица, который являлся, вот, через которого этот вброс осуществлялся, то есть заявителя...
Позвольте предположение, набор
повышались.
Анонсируемых реакций, это вот входит в эту, ну, информационную такую программу? То есть, когда ставки действительно повышаются, сперва на одном уровне говорится про Россию, потом на другом уровне говорится о возможной реакции в виде санкций, потом уточняется, какие это могут быть санкции, это все действительно очень быстро происходит.
Точно, вот это как раз и есть игра с пошаговым повышением ставок. Но здесь по каждому параметру просто изменялся статус этого параметра. Ну, в частности, вот на первом этапе, когда два местных жителя Солсбери, еще не было известно о том, что это Скрипали, потеряли сознание на ступеньках универмага, и их увезла скорая помощь, статус инцидента рассматривался в каком виде? Как несчастный случай, там не было отравления никакого. То есть двум людям стало плохо, их там в реанимацию увезла. Затем, после... заявление официального представителя Скотленд-Ярда, вот, который как раз, в котором мы и узнали о том, что, оказывается, это было не просто два обычных человека, местных жителей, а это были спецсубъекты, по крайней мере, один из них. То есть бывший там шпион, бывший сотрудник ГРУ, бывший кадровый платный агент МИ-6, ну и так далее. Спецсубъект. Значит, статус повысился с несчастного случая до... покушение на убийство двух и более лиц. То есть это чисто уголовный кодекс, это криминальный статус. Затем, когда заявила уже Тереза Мэй, выступая перед Палатой общин, вот у нее выступление прозвучало о том, что это, оказывается, было не покушение на убийство двух и более лиц, а средством покушения выступал при этом яд, то есть ядовитое вещество. Тереза Мэй заявила о том, что это была химическая атака.
Причем на Великобританию?
Нет. На какую-то часть британского общества. Она сказала
так.
Да,
но это и есть повышение. То есть
на все сайте. Повышение. Причем химическая атака такая, какую провел, например, в токийском метро...
Рикио.
Точно, да, Сёко Сахара. Или... химическая атака того же ранга, который проводил Саддам Хусейн в отношении болотных шиитов. Химическая атака. Вот, на какую-то часть британского общества. А когда затем в Совете Безопасности ООН выступал официальный представитель Великобритании, там было два заявления. Сначала сделал заместитель официального представителя Великобритании в Совбезе, а потом сам официальный представитель. Вот там было сказано о том, что это уже не химическая атака, да, а применение оружия массового уничтожения против всего британского народа. Вот ставки повышались. И то же самое вот по, значит, яду, например. которым были отравлены эти Скрипали. В самом начале говорилось о том, что несчастный случай, непонятно, чем они отравились, возможно, шаурмой некачественной, купленной здесь же. Угу. Тем более, что было известно, что перед этим они с другой стороны, да, в кафе были, там чем-то пообедали. Затем шаурма превратилась в яд. Но это еще не было боевым отравляющим веществом. Да. Потом появился боевое отравляющее вещество, то есть новичок, то есть предназначенное специально для того, чтобы убивать людей. А затем и новичок исчез, а появилась вот эта формулировка оружия массового уничтожения. То есть вот за четыре шага статус поднялся от шаурмы до оружия массового уничтожения, и все с этим согласились, потому что степ-бай-степ поверить...
проще, ну, конечно, проще посадить это в умы. Вопрос. Если есть схемы, отработанные, где-то, вероятно, записанные и сотрудниками изучаемые, как это все реализовать на практике? Как заставить последовательно того, того и того чиновника говорить вещи таким образом, чтобы это нарастание было таким, чтобы это было плавно, чтобы это было складно? Как машину заставить работать? Схема есть.
Но это как нечего делать вообще, на самом деле. Это же обычная управленческая работа. Все вот эти вбросы и заявления пошаговые, они готовятся заранее. Сценарий пишется. А с чиновниками либо проводится работа, но в данном случае, вот, например...
Просто странно, если нужно реализовать такую схему, нужно довольно много народу в нее посвятить, а вот так вот индивидуально как-то запускать каждого говорящего как механизм, просто в голове не укладывается, что так можно...
Четыре вброса, четыре человека. Один из них представитель Скотланд-Ярда, то есть человек военный, да, и дисциплинированный. Два из них на последнем этапе – это дипломаты, которые зачитывают ноты, которые им доставили, да, и Тереза Мэй. Вот в отношении Терезы Мэй, когда она, выступала в Палате общин, обвиняла Россию и заявляла о том, что Россия в этом виновата, потому что если не Россия, то кто же еще? Вот это ее основной аргумент был. Вот Тереза Мэй такая очень жесткая всегда была тетка. У нее жесткий стервозный характер. Вот она никого никогда не боялась. Но когда она выступала в Палате общин, у нее тряслись руки, у нее был тремор. И вот это, эти элементы поведения, не характерны для Терезы Мэй, могли отчасти указывать, что ей этот материал навязали, и она уже на тот момент понимала, что она вляпывается в какую-то историю, за которую ей, возможно, придется нести ответственность, потому что она вводит в заблуждение большую часть ответственности, общественности, так же, как в свое время Колин Пауэлл там вел заблуждение Совбез ООН, размахивая пробиркой с порошком стиральным и говоря о том, что это химическое оружие, обнаруженное у Саддама Хусейна.
После того, как это нарастание напряжения в информационном поле заработало, можно выделять какие-то следующие этапы, там, более крупные? И что это?
Значит, там отрабатывалась следующая цель, как я полагаю. Потому что, по всей видимости, американцы и британцы, достигнув вот этого накала и попытавшись на саммите Евросоюза, вот когда там заговорили о том, что Россию надо наказывать... Вот, и предложили санкции, предложили выслать дипломатов и еще целый ряд мер. Согласились только на высылку дипломатов в европейские страны. А Тереза Мэй очень хотела, и, видимо, организаторы этой операции очень хотели, чтобы решения о том, как линчевать Россию, были не индивидуальными британскими, а коллективными, чтобы ответственность за это размазалась. Вот по всему коллективному Западу. Это не получилось. Но цель там на самом деле, видимо, была вот какая. И реализацию вот этого момента, я думаю, спецслужбы американские и британские отложили для того, чтобы развернуть с 5 сентября второй этап, который был направлен исключительно на дискредитацию первых лиц нашего государства. Конкретно. Так вот, цель была такая. Вот за четыре вот этих шага удалось убедить западную общественность, что в отношении мирного народа Великобритании в мирное время
Российской Федерации.
Да ладно бы агрессия, было применено оружие массового уничтожения. Что такое применение оружия массового уничтожения? Будь оно ядерное, химическое, бактериологическое.
Международное преступление.
Абсолютно точно. Соответственно, те люди, которые отдают приказ об этом применении, они становятся международными преступниками. И прямое следствие этого, если с этим все соглашаются, это потеря их легитимности и международной правоспособности. То есть они уже не могут выступать как лидеры государств, как акторы международных отношений. А теперь давайте представим следующую ситуацию. Вот сразу после этого Совбез ООН, Соединенные Штаты выдвигают, например, какой-то новый проект резолюции по Сирии. Ну, о том же, например, свободном небе, закрытом, как это вот было в случае с Ливией. Россия, российский представитель ставит вето. Ага. А ей говорят, понимаешь, мил человек, вот Россия... Россию права вето никто лишить не может, потому что Россия основатель ООН, учредитель, права вето у вас остается, но у вас нет легитимного субъекта, который мог бы это применить, потому что вы действуете от имени международных преступников. Все. И вот это вот была бы система блокировки. Вот ее, от нее не отказались, ее отложили для того, чтобы развернуть второй этап, где была реализована уже другая схема. Она называется загонная охота. Загонная, есть такой охотничий термин, когда выставляются флажки, это охота на волков, и волки бегут по коридору, обозначенному флажками, почему-то они за пределы этих флажков выйти не могут, ну, прямо на охотников. Вот там тоже было 4 вброса, но в истории со Скрипалями появились аниматоры Петров и Баширов, которые оживили. И задача была спровоцировать, желательно высшее руководство кого-нибудь, на определенные ответные действия, на заявление, затем поймать на лжи, сделать так, чтобы те, кто сделали эти заявления, занервничали и что-нибудь еще сказали, потом снова поймать на лжи, как это было во время скандала с ВАДА. И потом сказать о том, что вот посмотрите, вот здесь...
Здесь соврали. Значит, это, глобально тоже...
Это жулики, с ними нельзя иметь дело.
Появление Петрова и Баширова – это вообще история для того, чтобы удержать общее внимание на происходящем, или это как раз вот такие элементы, которые подбрасываются российской стороне, чтобы спровоцировать на реплики, которые можно представить как ложь. В общем, они для чего? Просто я как журналист исхожу из того, что это такие, ну, медийные штуки, которые всем были разом интересны, в том числе и просто журналистам. Или это все-таки часть игры
большой? И то, и другое. Это и часть игры, и медийные штуки, интересные журналистам. Дело в том, что Петрове и Баширове, как фигурантах этой истории, ну, или близких вот...
Причастны
в какой-то степени, может быть, косвенно. Знали, разумеется, еще в марте британцы, но их придерживали. То есть выкладывали далеко не все аргументы. И вот впервые информация о том, что есть такие Петров и Баширов, вот, появляется 5 сентября в отчете Скотланд-Ярда о промежуточных результатах расследования. Вот там делается этот вброс, в этом отчете появляются эти две фигуры, и понятное дело, что это появление не случайно. Я полагаю, что Петров и Баширов – реальные участники истории со Скрипалями, но истории не связаны с отравлением. Вот как обычно действует в таких случаях разведка, и как могла действовать британская и американская разведка? Ведь Скрипаль, он после того, как он перебрался в Великобританию, получил какое-то пособие, он же не, британская разведка пенсии не платит своим агентам, он получил деньги – отступные. На эти деньги купил там себе особняк в Солсбери, какое-то время существовал, потом деньги кончились. Известно, что Скрипали там ездил...
Он какую-то консультационную работу.
Да, он читал лекции. В Порт-Андауне он вполне возможно как раз занимался контрабандой вот этих боевых отравляющих веществ. Там же он мог и замазаться с новичком, кстати говоря. Вот этот элемент не рассматривает эту версию, а зря. Вот. Ну, в общем, он пытался зарабатывать. И в конце концов, вот последнее, что он там... заявил перед этим инцидентом, он заявил о том, что он начал писать книгу, где он будет разоблачать там и все закулисье, и весь режим российский, и что там представляет из себя разведка, и так далее, и тому подобное. И то есть там Суворов-2, ледокол какой-нибудь. Вот. И вот такие сигналы обычно. А это явно выходило за пределы тех правил, которые мы отвели, отпустив его по амнистии. Потому что если бы он там спокойно жил и ничем бы подобным не занимался, был бы жив до сих пор. Вот. Но он об этом заявил, и вполне возможно, что вот эти два парня, Петров и Баширов, полетели с ним разговаривать для того, чтобы сказать о том, что не надо это делать. Вот у Литвиненко было примерно то же самое. Он там тоже книжку начал и как-то плохо кончил. И я убежден, что Петров и Баширов убийцами не были. Они ехали с ним переговорить. Но информация о том, что эти два человека едут...
Была использована таким образом, чтобы вокруг нее сконструировать...
Попала в руки Ми-6. И вот Ми-6 превратила их в наемных убийц. Она действительно добыла новичок, отравила этих Скрипалей. Причем сделала так, что Петров и Баширов ведь появились у дома Скрипаля. Видимо, там была договоренность о встрече. Но Скрипаль то ли не открыл двери, то ли там сигнала не было. Они покрутились, походили, и было это где-то в 10:30 по британскому, по лондонскому времени. И улетели потом тем же прямым рейсом Аэрофлота, которым они прилетели. Так наемные убийцы не поступают. Прямыми рейсами они не летают. А Скрипалю и его дочери стало плохо на ступенях Солсберийского универмага где-то в 2 с небольшим. То есть вот спустя какое-то время. Вот, поэтому, если бы, допустим, я был на месте британцев, вот, и моя задача была показать о том, что вот в России там одни сплошные убийцы, которые там травят всех по всему миру, вот, и зная от крота своего, который сидел где-то вот здесь и был посвящен в эту операцию...
Что едут люди переговорить со Скрипалем насчет его намерения писать книжку.
Да, просто предупредить. Я бы этих людей подставил. То есть я бы сделал так, чтобы они улетели, Скрипаль загнулся, причем отравил бы я его настоящим новичком, но тут же откачал бы. И это объясняет, почему там неожиданно появилась целая бригада реанимации во главе с главной медсестрой ВВС, королевской ВВС. Вот. И этих спасли. Что касается вот этой вот медсестры, то откуда вы знаете, что она не была, например,
не знаю.
Агентом?
Я не знаю, даже была ли она там.
Ее бы тогда, она была. Тогда ее могли просто подвести. Она могла быть агентом либо Ми-5, то есть... военной контрразведки, либо Ми-6 военной разведки, запросто.
Вот. Слушайте, у нас мало времени остается. Если вернуться к истории с Олегом Смоленковым, понятно, что сейчас столько всего вилами по воде писано по этой истории. Вы, исходя из вот тех экспертных знаний о работе разведки, контрразведки, которые имеете, в самых общих чертах, если предположить, эта история, скорее всего, сойдет на нет вот в самое ближайшее время, или есть вероятность, что ее будут также разрабатывать, используя вот эти этапы, которые вы описывали, или иные этапы, иные схемы? Просто предположение.
Понимаете, в чем дело? Вот то, что сейчас обсуждается в СМИ, это не история, это легенда определенная. То есть придуманная версия, в которой нас призывают поверить в силу ее сенсационности и наличия там конкретного фигуранта, существование которого можно проверить, да, который действительно работал в АП, а потом исчез. История началась не с публикации CNN, а еще в апреле этого года, когда «Нью-Йорк Таймс» опубликовал, по крайней мере, одну статью о том, что в окружении Путина... В ближайшем окружении Путина действует очень ценный шпион США.
Ну, вообще-то, за 2 года до этого, по-моему, еще... базы тогда еще не было, Daily Storm тогда был или нет, но, в общем, одно из российских таких новых изданий публиковало историю о том, что якобы бежал один из сотрудников администрации в 17 году, и, возможно, речь идет о Смоленкове.
А там, если пересчитать всех тех сотрудников администрации, которые бежали по версии различных российских СМИ, то их там окажется больше, чем работает в администрации. Вот, возможно, писала, возможно, нет, но я думаю, что это как раз постправда, то есть то, что было домыслено, потому что 1.5 года назад была первая статья о том, что является ли Путин агентом ЦИА, ну, то есть ЦРУ. Потом была в «Нью-Йорк Таймс» в той же статья о том, что в окружении нашего президента в ближайшем действует особо ценный агент ЦРУ, и Трамп его может раскрыть, потому что он отправил Уильяма Барра найти первоисточник сведений вот того самого агента, который дал первые сведения о российском вмешательстве в ЦРУ, из-за чего начала работу комиссия Мюллера. Это было, ну, около года назад. Сейчас появилась очень сводная история, но уже с оживляшем определенным. И мне представляется, что вот это как раз указывает на то, что это какая-то вот как раз именно операция информационной войны. Плюс еще один момент. Если поверить в то, что такой человек существовал, и он сбежал, да, или его эвакуировали, это было в 17 году. Почему столько времени ни CNN, ни New York Times, ни Financial Times, вообще никто, об этом ни слова не вякнули, а вякнули именно сейчас? Хотя, Казалось бы, сбежал он, да, в доступности журналистов, ни слова об этом не было. Вот эта пауза совершенно необъяснима, вот если нормально развивается событие, но совершенно понятно, если это вброс и если это операция информационной войны.
Что ж, ну, время к концу наше подошло. Спасибо за этот разговор. Мы благодарим Андрея Манойлова, политолога, профессора факультета политологии МГУ. Ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо.